Книга девятая. Содержание. Сатана, который обошел всю землю, обдумывая свой коварный замысел, возвращается ночью под видом тумана в рай и входит в спящую змею. Адам и Ева утром идут на свою работу, которую Ева предлагает распределить по разным местам, так, чтобы каждый работал отдельно. Адам не соглашается, ссылаясь на опасность. Враг, о котором их предупредили, может покуситься на нее, встретив ее одну. Ева, не желая, чтобы на нее смотрели как на недостаточно сильную, настаивает на своем уходе, так как ей хочется испытать свою силу. Адам в конце концов уступает. Сатана находит ее одну, с хитростью приближается, сперва смотрит на нее, потом заговаривает, превознося Еву усердной лестью над всеми созданиями. Ева, удивляясь, что змея говорит, спрашивает, как она научилась человеческой речи и достигла такого разумения, которого прежде не имела. Змея отвечает, что она приобрела речь и разум, вкусив от одного из дерев в саду, хотя прежде была лишена того и другого. Ева просит привести ее к этому дереву, которое оказывается запрещенным древом познания. Змея, осмелев посредством разных уловок и уговоров, побуждает ее, наконец, съесть плод. Ева, которой вкус плода понравился, некоторое время думает, сообщить ли об этом Адаму или нет, но, наконец, приносит ему плод и рассказывает, кто убедил ее отведать плода. Адам, сперва ужаснувшись, но видя, что она погибла, из любви решается погибнуть вместе с нею, утешая себя мыслью, что опасность не столь уже велика, он также ест плод. Действие плода на них обоих. Они стараются прикрыть свою наготу, затем начинается ссора между ними. Они обвиняют друг друга. Конец теперь моим повествованиям о том, как Бог или ангел был в гостях у человека. С ним в кругу семейном приветливо сидел, обед с ним сельский делил, беседу долгую с ним вел и возражения милостиво слушал. Трагический отныне тон придать своей я песне должен. Осквернился преступным недоверием человек. Вовлекся он в мятеж и непокорство, а небо отвернулось от него, ему и чуждым стало, и враждебным, разгневалось, и карою грозя произнесло над ним свой суд правдивый, и этот мир юдолью горя стал, и грех в нем со своей тенью смертью и скорбный вестник смерти, нищета, с тех пор живут. Печальная задача — рассказывать об этом. Уж солнце село, быстро закатился за ним и Геспер, яркая звезда, что сумерки земле с собой приносит, посредник краткий между днем и ночью. От края до края горизонт обволокла уж полусфера ночи. Когда вернулся к краю сатана, бежавший от угрозы Гавриила, обдумав зрело свой обман коварный, направленный к падению человека. Презрев все то, что самому могло б ему грозить, бесстрашно он вернулся. Бежал он ночью, в полночи пришел, всю землю обойдя, остерегаясь явиться днем, с тех пор, как Уриил, правитель солнца, раз его заметил и херувимам, что у райских врат держали стражу, дал предупреждение. Гонимый беспокойством с той поры, он 7 ночей во тьме блуждал в пространстве, по кругу равноденствия он 3 прошел. 4 весь путь ночи от полюса до полюса свершил, и каждый пересек притом Калурий, и на 8-ю ночь пришел назад, и в стороне, лежавшей против входа, где стража херувимская была, себе лазейку тайную наметил. То было место, ныне нет его, хотя не время сгладило то место, а грех, где тигр потоком вглубь земли уходит быстро у подножия рая, чтобы показаться вновь у древа жизни. Нырнул с рекой вместе сатана, и с нею вместе вышел он в тумане, и место, где бы спрятаться, искал. Он обошел все море и всю землю, прошел он от Эдема через понт к болоту Меотийскому. За Обью он был, и Южный полюс посетил, и от Аронта к западу промчался до Дарии, к пределам океана, оттуда же к стране, где Инд и Ганг текут. Бродя по всей земле усердно и тщательно, он изучал всех тварей, чтоб высмотреть, которая из них могла б служить его всех лучше козням. И, наконец, нашел он, что змея хитрейшая из всех земных животных. И вот он после долгих размышлений, сомнений, колебаний многократных к решению пришел, что эта тварь является удобнейшим сосудом, в который влить он может свой обман. Что он, войдя в змею, всего скорее от самых зорких глаз закроет мрачный свой замысел, что все змеи-уловки не будут подозрительны, припишут ее природной хитрости все то, что в прочих тварях дьявольским внушением казаться бы могло, превосходя обычный ум животных. Так решил он, но прежде в скорбной жалобе излил печаль свою и злобную досаду. «Как ты, земля, подобна небесам! Быть может, даже лучше их! Обитель, достойная богов, сотворена второю мыслью, вновь преобразившей все старое. Не заменил, конечно, Бог лучшее свое создание худшим. Земное небо ты, в круг тебя другие небеса сияют ярко служебными лампадами тебе. Лишь для тебя весь свет свой изливают. Лишь ты одна предмет и средоточие священного влияния их лучей. Как в небесах центральная Бог сила и в круг распространяется на все, так в центре ты стоишь, и отовсюду дары светил стекаются к тебе. В тебе, не в них находит проявление вся сила их в лице деревьев, трав и ряда постепенного создания одушевленных ростом, чувством, смыслом различных и всех выше в человеке. С каким бы наслаждением по тебе я странствовал, когда бы радость видеть мог в чем-нибудь? Как любовался б я твоих долин и гор приятной сменой, равнинами, реками и лесами, то сушею, то морем, берегами лесистыми, красой утесов, гротов, но нет мне в них убежища нигде. Чем более веселье вкруг я вижу, тем более страдаю я внутри, противоречием горестным снедаем, все доброе, что вижу я, мне яд. И в небесах всего мне было б хуже. Нет, не ищу жилища я ни здесь, ни в небесах, пока не подчинится мне Царь Небесный. Не надеюсь я несчастным меньше быть, когда достигну, чего ищу. Вся цель моя лишь в том, чтобы других такими же соделать, как я. Хотя бы за это на меня все злейшие обрушились несчастья. Своим суровым думам нахожу я облегченье только в разрушенье. Я должен уничтожить или привесть к греху, с собой несущему погибель, того, кому на благо это все сотворено, с чьей гибелью и счастьем все это тесно связано, и так сгублю его. И быстро все погибнет, и вширь, и вдаль разрушится весь мир. Средь адских сил мне вечной славой будет, что я в единый день испорчу все, что он, так называемый всесильный, творил, трудясь 6 дней и 6 ночей, и ранее. Кто знает, как он долго обдумывал все это, хоть, быть может, задумал это он лишь с той поры, как я в ту ночь освободил от рабства бесславного едва ли не половину всех ангелов и разрядил толпу поклонников его, и вот из мести, или чтоб пополнить убыль слуг своих, решился он. Затем лишь что иссякла былая сила в нем, и уж не мог он ангелов создать, коль скоро все мы им созданы, или чтоб тем больше нас унизить, вместо нас создать иное творенье из земли и одарить его из столь презренного начала дарами неба, взятыми у нас. Что он решил, то вскоре он исполнил. Он человека сотворил, и в дар ему весь этот мир великолепный, и землю он ему в жилище дал, его над нею сделав господином, и он негодование отрядил к его услугам ангелов крылатых, слуг пламенных, дабы его хранить здесь, на земле. Пред этой их стражей дрожать я должен, избегать ее, и, кутаясь тайком в туман полночный, здесь в темноте скользить и пробираться сквозь все кусты, чтоб спящую змею, найдя в ее извивах тесных, скрыться и замысел мой мрачный пронести. О, гнусное паденье! Я, который стремился высшим быть среди богов, ютиться принужден в животной твари, смешать с животной слизью, воплотить в животное ту сущность, что стремилась божественным стать высшим существом. Но ради честолюбия, ради мести, на что не снизойду я, тот, кто хочет возвыситься, порой спускаться должен настолько же, насколько воспарял. Он должен ждать, что рано или поздно он злейшим унижением подпадет. Месть сладкая сперва падет, я знаю, со временем тем горше на меня, но пусть. О том я думать не желаю. Поставил твердо целью я себе, что если с высшим я в борьбе не сладил, так отомщу тому, кто вслед за ним во мне всех больше зависть вызывает. Ему, любимцу новому небес, ему, досады сыну, человеку, искусно сотворенному из глины, кого возвал Создатель нам на зло из праха. Зло за зло. Нет платы лучше. И он пополз сквозь мокрый или сухой кустарник под личиною тумана в своих полночных поисках змеи, и вскоре он нашел ее. Свернувшись, она лежала в несколько кругов, в середине коих голова торчала, полна тончайших хитростей. Не в яме она ютилась, не в пещере мрачной, безвредная, пока она спала открыто на траве. Не опасался ее никто, и никого она. И дьявол в рот ее вошел, и вскоре ее умом животным в голове или в сердце завладев, разумной силой его снабдил. Но сна ее притом он не прервал и утро ждать остался. Когда забрезжил свет святой в Эдеме над влажными цветами, фимиам свой утренний струившими, все твари от алтаря великого земли безмолвную хвалу свою послали Создателю, ему наполнив ноздри ее благоуханием благодарным. От сна восстала и чета людей, и голос свой хвалебный съединила с безмолвным хором тварей бессловесных. Полюбовались утро красотой и воздуха благоуханием сладким, и стали обсуждать они, как лучше исполнить им свой все растущий труд. Громадный сад работы слишком много давал для двух работников. И вот такую речь держала к мужу Ева. Адам, как ни стараемся мы здесь, за садом, за цветами, как ни ходим, приятный труд наш совершая, все же, пока у нас помощников не будет, работа наша будет лишь расти, для наших малых сил всегда чрезмерно. Что днем мы срежем, выпрямим, подвяжем, как бы в насмешку, в ночь одну или две вновь буйно разрастется, одичает. Поэтому обдумай, рассуди о том, что мне на ум пришло недавно. Разделим труд наш. Ты пойдешь туда, куда захочешь или куда потребно, и жимолость там будешь обвивать в круг дерева, или плющ направишь виться, а я в той куще розовых кустов и мирт трудиться буду до полудня. Когда так близко оба мы с тобою работаем друг другу, то не диво, что часто мы меняемся при этом улыбками или взорами, беседу ведем всегда о том и о другом, поэтому работаем мы мало, хоть рано начинаем мы свой труд и час еды, не заслужив, встречаем. Адам на то ей кротко возразил: «О, Ева, о, единая подруга, которая без всякого сравнения милее мне прочих всех живых созданий, ты верно рассудила, хорошо ты рассчитала, как всего нам лучше исполнить труд, назначенный нам Богом. Хвалю тебя. Нет лучше ничего для женщины, как знание домоводства и добрые советы мужу в нем. Но наш Господь не так уже нам строго труд предписал, чтоб времени не дать для отдыха, для пищи или беседы. Беседа ведь есть пища для ума. Или для того, чтобы мы менялись сладко улыбками или взорами, улыбки проистекают также от ума, все это недоступно лишь животным. У нас же служит пищей для любви, одной из высших целей нашей жизни. Бог сотворил нас не на тяжкий труд, а на приятный, и с разумной целью Он наслаждение мудро съединил. Все эти вкруг дорожки и беседки, конечно, можем мы с тобой вдвоем от зарастания охранять настолько, насколько нужно нам гулять, пока нам не помогут молодые руки. Но если постоянные беседы тебе уже наскучили, то я на краткую разлуку согласился. Уединенье тихое порой приятней нам, чем общество любое, и после кратковременной разлуки тем радостнее встреча. Я о том не беспокоюсь, опасаюсь только, чтоб без меня не пострадала ты. Ты помнишь ведь, о чем предупреждение мы получили? Знаешь, что за враг злой и коварный нашему блаженству завидует, утративши свое, что он стремится хитрым нападеньем повергнуть нас в несчастье и позор, и он, конечно, где-нибудь таится поблизости и жадную надежду лелеет порознь нас с тобой найти, не смея тронуть нас, пока мы вместе и помощь можем оказать друг другу. Он или попытается отвлечь от Бога нас, или нам испортить счастье супружеской любви, которой он завидует всего, пожалуй, больше, или худшее придумает еще. Не покидай же верного ты друга, того, от чьей ты плоти создана, кто дать всегда готов тебе защиту. Там, где грозит бесчестье или беда, всегда всего надежнее и приличнее для женщины своим супругом быть. Он охранит ее, или с ней погибнет. Но в девственном величии своем ему на это отвечала Ева, как будто за любовь свою она нежданно неприятность получила, приняв суровый, хоть и милый вид. О порождение неба и земли и повелитель всей земли! Я знаю, что мы имеем страшного врага, который хочет нас сгубить. Об этом и ты мне говорил, и я сама подслушала, как ангел, расставаясь, сказал тебе. В тенистом я углу тогда стояла, возвратясь из сада, чуть лишь закрылись вечером цветы. Но если мы с тобой врага имеем, который нас намерен искушать, то все ж не ожидала я услышать сомнения в твердой верности моей тебе и Богу. Дерзкого насилия ты не боишься. Мы не таковы, чтоб умереть или заболеть могли мы, не примем мы его или отразим. Итак, боишься ты его обмана, а это значит то же, что бояться, что верность и любовь мою легко своим обманом подорвать он может. Как эта мысль могла тебе прийти, Адам? Как мог ты дурно так подумать о той, кого ты так всегда любил?
Адам ей примирительно ответил: «Дочь Господа и человека, Ева, бессмертная, от всякого упрека и от греха свободна ты. Тебе я дал совет не уходить отсюда не потому, чтоб мало верил я в тебя, но чтобы самую попытку коварного врага предотвратить. Кто искушает, тот, хоть и напрасно, бесчестьем низким может запятнать того, кого он искусить желает, предположив, что искушение он не выдержит, не неподкупна верность. Ты и сама отвергла б не без гнева, не без душевной боли это зло, хотя бы враг был над тобой бессилен. Поэтому превратно не толкуй мое желание отвратить то горе или неприятность от тебя одной, когда на нас двоих наш враг, хоть смел он, едва ли бы отважился напасть, или на меня скорее тогда напал бы. Не презирай хитрости его, весьма хитер быть должен, чье коварство сумело даже ангелов увлечь, и помощь друга не считай излишней. Я под влиянием взора твоего всех доблестей приобретаю силу. Когда ты здесь, я становлюсь умней, бодрее, крепче, даже если нужно, телесную я силу проявлю. В твоих глазах я из стыда, что буду я кем-нибудь осилен, побежден, до крайности все напрягу усилия. уже лишь ты в присутствии моем подобного в себе не видишь чувства. И если искушение при мне ты выдержишь, не лучше ли то будет свидетельство о доблести твоей? Так говорил Адам, как муж семейный в заботе о супружеской любви. Но Ева, находя, что слишком мало он ценит верность честную ее, с настойчивостью милой возразила: «Уже лишь наш удел всегда так жить в осаде тесной вражеской, не в силах поодиночке отразить врага, страшась его насилия или коварства. Все страх беды. Какое ж счастье тут? Но ведь беда еще не грех. Обиду наносит дерзкий враг нам только тем, что нашу верность смело презирает. Бесчестья в этом нет нам, на него и обратиться все его презренье, так что ж его бояться и бежать? Скорее нам двойною честью будет, когда его предположение ложным окажется. Мы в этом мир найдем, благоволение неба, для себя же уверенность в себе». При том, что значит вся наша верность, доблесть и любовь, коль скоро мы ее не испытаем без посторонней помощи одни, не будем же подозревать, что наше блаженство столь несовершенным сделал Творец наш мудрый, что вдвоем или нет мы вечно все ж в опасности. Непрочно блаженство это наше, если так, и рай не рай, когда он так опасен. Адам на то ей пылко возразил: «О, женщина, все сделал и устроил Бог безупречно. Творческой рукой не мог он ничего несовершенным или не вполне достаточным оставить, а человека менее всего. Так и блаженство наше безопасно от внешней силы. Но лежит опасность внутри самих нас, в области сил наших. Противу воле собственной своей вовеки человек не пострадает, но волю Бог свободную нам дал. Что разуму послушно, то свободно, а разум справедливым сделал он, но повелел ему быть осторожным и бдительным, чтоб кажущимся благом не соблазниться и не побудить к чему-нибудь неправому, внушая обманутой им воле сделать то, что Господом запрещено нам строго. Поэтому совсем не недоверие, а нежная любовь меня влечет остерегать тебя. И точно так же прошу тебя остерегать меня. Мы крепки, но мы можем ошибиться. Возможно, что наш разум повстречает какой-нибудь украшенный врагом предмет блестящий и врасплох застигнут, впадет в обман, забыв всю осторожность, которую Господь нам завещал. Так не ищишь нарочное искушение, его всего нам лучше избегать. И лучше бы тебе со мной остаться, а искушение к нам само придет без поисков. Коль хочешь постоянство свое явить, яви сперва покорность. Кто твердости твоей при искушении не испытал, как может утверждать, что ты ему противостать способна? Когда же ты уверена, что если не будем искушения мы искать, то нас оно скорее врасплох застанет, тогда иди. Затем, что против воли оставшись здесь, тем более ты будешь отсутствовать. Иди в своей природной невинности, надейся на себя и доблесть всю свою, сбери все силы. Свое Бог сделал, сделай ты свое. Так патриарх людей сказал, а Ева, упорствуя, хоть и с покорным видом, на то ему промолвила в ответ: «Итак, согласен ты, хоть осторожность советуешь, В особенности вижу я это из твоих последних слов, что искушение, если мы не будем искать его, врасплох застать нас может. Тем более охотно я иду. Не думаю при том, что враг столь гордый ко мне слабейший к первой подошел, тем с большим он позором отступил бы. Сказавши это, из руки супруга она освободила нежно руку, и будто нимфа Делии легка, как Ариада или Дриада, быстро в кусты порхнула. Делии самой она была, однако, грациознее и величава, как богиня шла, но без колчана и без стрел, имея садовые орудия лишь с собой, продукт искусства грубого, простого, не знавшего огня, или, может быть, их принесли ей ангелы в подарок. Подобную Полесе или Помоне в красе своей являлась она, Помоне, убегавшей от Вертумна, или молодой Церере, Прозерпину, еще от Зевса не зачавший. Муж следил за нею долго пылким взором, желая, чтоб осталась она, и, повторяя просьбы, возвратиться как можно поскорее. А она на это каждый раз ему сулила к полудню вновь уже в беседке быть и все там приготовить для обеда и сна послеобеденного. Ах, несчастная, обманутая Ева! Возврата нет тебе, другой исход тебе грозит. Ты с этого мгновенья не будешь больше сладкого иметь обеда, нездорового покоя. Уж меж цветов душистых и кустов тебя погибель ждет с коварством адским, дабы пресечь тебе твой путь беспечный или отпустить назад тебя, лишив невинности и верности и счастья. Уже с рассвета в образе змеи пустился враг на поиски повсюду четы, еще единственные людей, в которых род людской весь заключался, наметив их добычу себе. Искал во всех полях он и беседках, во всех местах красивейших бродил, где ради удовольствия сажали они растения разные, искал обоих, но мечтал удачи ради без мужа Еву повстречать. На это, однако, не надеясь, как на редкость, вдруг видит он, что выше всех надежд сбываются его желания. Ева стоит в кустах одна, окружена, как облаком цветочным ароматом, наполовину скрытая в ветвях меж ярких роз цветущих, поминутно к ним нагибаясь, чтобы поддержать цветы, которых пестрые головки пурпурные, лазурные, золотыми усеянные крапинками, вяло висели вниз на тонких стебельках. Враг любовался этим дивным местом, но более хозяйкою его. Так, если город, густо населенный, домов громадой тесной давит нас, и водостоки воздух заражают, и вдруг мы летним утром из него в окрестности выходим, где ласкают наш взор вокруг веселые деревни и фермы, все нам нравится вдвойне, и запах трав, и сена ароматы, стада коров и пастбища, и каждый вид свежий сельский, каждый сельский звук. А если мимо, легкую стопою, как нимфа, дева милая пройдет, из-за нее все, что казалось мило для нас, еще становится милей, а более всего сама та дева и вид ее верх радости для нас. Так и змея с восторгом созерцала цветущий сад, приют прекрасной Евы, которая в столь ранний час одна трудилась здесь, в красе своей небесной прелестная, как ангел, но нежнее и женственней, в невинности своей и грации во всех своих малейших движениях и действиях, она его коварству страх благоговейный внушала, отнимая у него решимости всю силу и отвагу. Он — зло само, от собственного зла как будто отрешился и на время остолбенев стал добр, обезоружен от злобы, от коварства и вражды, от зависти и мстительности. Впрочем, ад, что всегда внутри его горел, хотя бы в небесах он находился, его восторги скоро прекратил и возбудил тем злейшие в нем муки, чем больше видел он, что не ему блаженство уготовано. И быстро собравши весь свой гнев, он подкрепил себя злорадно мыслями такими: «Куда вы, думы, завлекли меня? Каким волнением сладким побудили забыть, зачем пришел я в этот край? Нет, не любовь, а ненависть пусть вечно кипит во мне. Нет, не надежда рая для ада, не надежда испытать здесь радости, лишь радость все разрушить, оставив только радость разрушения. Вот все, что мне осталось». Упустить могу ли улыбающийся случай? Вот женщина одна, всем нападением доступная. Муж, сколько вижу в круг, далек. Его скорее бы я боялся. Умом он выше, мужествен и крепок, и как герой сложен хоть из земли. Небезопасный враг мне. Не подвержен, притом и ранам он не так, как я. Так я унижен адом, так ослаблен страданиями в сравнении с тем, чем в небе я был. А наш божественно прекрасно, любви богов достойно, не страшна, лишь красотою страх она внушает. Поэтому не с ненавистью явной я к ней теперь приближусь, а под маской любви. Вот верный путь ее сгубить. Так говорил враг человека в теле змеи сокрытый, злой ее жилец, и путь свой он направил ближе к Еве не мелкими зигзагами, как прежде, не присмыкаясь низко по земле, но на хвосте поднявшись, опираясь на обороты свернутых кругов, которые лежали друг на друге и поднимали голову его с гребнем. Глаза горели, как карбункул, зеленая же шея с золотистым отливом возвышалась меж извивов спирали, волочившейся в траве. Так он кружил извилистым путем, играя в изворотах перед Евой, чтоб взор ее привлечь. Она ж, трудясь, хоть шелест листьев слышала, однако змеи не замечала, по привычке не обращать внимания на зверей, пред ней игравших часто и послушных ей более, чем стадо превращенных Цирцеи и зова слушалось. Но вот он стал смелей и прямо перед Евой без зова встал, как бы любуясь ею, свой гребень нагибал и выставлял блеск гладкой шеи, голову склоняя, вилял хвостом, лизал ее следы, и, наконец, немым тем поклонением заставил Еву на его игру взглянуть. Тогда, обрадован вниманием ее, вдохнул он голос свой змее, и, языком заговорив змеиным, так искушенье хитрое повел.
Владычица, не удивляйся, если способна удивляться ты сама, первейшая, единственная дива. И это небо кротости, твой взор. Ты не вооружай досадой гневной за то, что я дерзаю любоваться тобой, забыв благоговейный страх, внушаемый тобой и приличный, особенно в уединении этом. Чудеснейшим являешься подобием ты твоего чудесного Творца. Любуется тобою все живое, в дар данное тебе, пред красотой небесною твоею. С обожанием склоняется, узрев ее, весь мир. Но в этом месте, замкнутом и диком, меж грубыми зверями, кто же может хотя бы в половину оценить красы твоей всю прелесть, исключая единственного мужа? Что же значит один, когда достойна ты царить среди богов, богиню, которой бесчисленные ангелы служили б, как свита ежедневная твоя? Так льстил ей искуситель, предисловье начав к своим речам, и в сердце Евы нашли дорогу льстивые слова, хоть и голосу она весьма дивилась. Не без смущения молвила она: «Что это значит? Речью человека, мне говорит животное, со смыслом таким же человеческим в словах. Я знала, что, по крайней мере, речи Господь лишил животных, сотворив немыми их и слов членораздельных не дав им. Что касается ума, я сомневалась, много разумения во взорах их я видела, а также в их действиях различных. Ты, змея, хитрее прочих тварей всех, я знаю, но чтобы речью человечьей ты владела, я никак не ожидала. Удвой же это чудо. Расскажи, как из немой ты стала говорящей? И почему так дружески ко мне относишься, одна из всех животных? Скажи, внимание стоит твой рассказ».
Ей отвечал коварный искуситель: «Легко мне, повелительница мира, блистательная Ева, рассказать, что ты велишь, и всем твоим веленьям по праву подчиняться мы должны. Сперва была я прочим всем животным, подобно, что питаются травой, которую ногами попирают, и были мысли грубы все мои, и низки так же, как и эта пища. Я различала только пищу, пол и прочее подобное, о высшем я ни о чем помыслить не могла. Но вот однажды, по полям блуждая, увидел я дерево вдали, чьи ветви наклонялись под ношей плодов румяных, дивно золотистых. Я ближе подползла, чтоб посмотреть, и вот с ветвей повеял вкусный запах, ласкавший вкус мой. Мне он был приятней, чем аромат сладчайшего укропа, чем молоко сосцов овец или коз, что капает по вечерам обильно, не всосано ягненком или козленком, играющим в круг матери. Во мне зажглось желание страстное отведать плодов тех чудных, и решилась я желание то немедленно исполнить. Советники властительные, голод и жажда лишь ускорили решимость мою достать соблазна полный плод, и остроту моим стремлением дали, и мшистый ствол обвив, полезла я наверх. Плоды так высоко висели, что их на силу б мог достать Адам. Стояли там вокруг другие звери, и с завистью, как я, они взирали на те плоды, но не могли достать. Среди ветвей высоких очутившись, где в изобилии было то, к чему стремилась я, срывать я жадно стала и есть плоды. Да то ли никогда не ощущала я такой отрады ни от еды, ни от питья. Насытясь, заметил я вскоре, что во мне какая-то свершилась перемена чудесная. Рассудок мой возрос, а с ним явилась и способность речи, хотя остался прежним облик мой. С тех пор высоким и глубоким думам я начала все чаще предаваться и мыслить всеобъемлющим умом о небе, о земле и о предметах всех видимых на них и между ними. Хорошим я, прекрасным все нашла, но все, что хорошо, все, что прекрасно, в божественном я образе твоем, в небесном красоты твоей сиянье нашла объединенным. Нет тебе подобной или равной, потому-то я и пришла, хоть, может быть, не кстати, сюда, чтоб любоваться на тебя и восхвалять тебя, кого по праву владычицей считают всех творений, миродержавной нашей госпожой. Так хитрая змея ей дерзко льстила, а Ева, ей все более дивясь, промолвила в ответ неосторожно: «Змея, твоя чрезмерная хвала невольные сомнения мне внушает в достоинствах чудесного плода, так на тебе сказавшихся впервые. Ну где же это дерево растет? Далеко ли отсюда? Ибо много Господь в раю деревьев насадил различных, многих мы еще не знаем, такое их обилье здесь растет. Нетронутый запас плодов великий висит на них, не портясь до поры, когда людей на свете больше станет и большее число рабочих рук освободит от бремени природу». Лукавый уж ей радостно ответил: «Владычица, нетруден путь, туда и недалек. Пройти нам стоит только за тот ряд мирт по берегу ручья, сквозь группу мирт цветущих и бальзамных деревьев. Если хочешь, то тебя я проведу туда легко и скоро». «Веди, — сказала Ева. И лукавый, виясь и выпрямляясь с быстротой, повел ее туда, на зло проворный. Надеждой окрыленная змея, сверкающий свой гребень, поднимала, подобный тем блуждающим огням, что из паров сгущенных возникают над жирной почвой влажного болота, в сыром холодном воздухе ночном, воспламеняясь от его дрожанья. В них, говорят, вселяется злой дух, и светом их обманчиво мерцая, спешит ночного спутника сманить с дороги в лужи темные и ямы, где гибнет он и некому помочь. Так злобная змея сверкала ярко, и Еву, мать доверчивую нашу, вслед за собой вела в обман коварный, ко древу знания, корню наших зол. Его увидев, Ева так сказала: «Напрасно мы пришли сюда, змея. Мне это бесполезно, хоть и много плодов я вижу. Свойствам их полезным, коль хочешь, верь сама. Они, конечно, чудесны, если могут совершить великое такое превращение. Но к этому мы дереву никак не смеем прикоснуться, не отведать его плодов. Господь так повелел. И было то веленье глаз единый из уст его. Во всем же остальном живем мы лишь по собственным законам. И разум наш — единый наш закон». Ей искуситель отвечал коварно: «Вот как! Господь вам, значит, не дозволил вкушать плоды со всех дерев в саду, хоть господами в мире вас поставил. Ему еще свободно от греха сказала Ева: есть он разрешил нам со всех деревьев. Одно лишь это древо прекрасное изъял он и сказал: с него не ешьте и не прикасайтесь к плодам его, дабы не умереть.
Едва она промолвила свой краткий ответ, как искуситель, осмелев, чтоб показать любовь свою и ревность на пользу человека, как бы видя обиду, нанесенную ему, и воспылав негодованием страстным, ударился в иную хитрость, начал как бы в смущении извиваться он, как бы стараясь сохранить приличие, и принял вид торжественный, как будто речь важную, собираясь повести.